Доктор Крейг Кинер, послание к римлянам, лекция 12. Римлянам с 10 часов 33 минут до 12 часов 13 минут. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это 12-е занятие по римлянам с 10 часов 33 минут до 12 часов 13 минут. Мы заканчивали 11-ю главу послания к римлянам. Как вы можете догадаться, это частично продиктовано тем, где в послании к римлянам появляются естественные паузы, но также частично это продиктовано разумными перерывами во время видео. Но 11-я глава послания к римлянам, стихи с 30 по 32, как бы суммируют темы предыдущего раздела, где Израиль и язычники обмениваются правилами непослушания, чтобы Евангелие в конечном итоге дошло до всех. Теперь вот вопрос, который, возможно, пришел в голову некоторым людям, а именно, когда вы услышали меня во второй главе послания к римлянам, возможно, вы подумали, что я теолог Завета, а диспенсационалисты перестали смотреть. А затем в 11 главе послания к римлянам, возможно, вы подумали, что я диспенсационалист, а затем богословы Завета перестали смотреть. Возможно, сейчас никто не смотрит, но, надеюсь, некоторые люди скажут, ну, это диспенсационализм или это теология Завета. И когда я читал 9-ю главу послания к римлянам, вы, возможно, спросили, это кальвинизм или арминианство. На самом деле у меня был друг, сказал он. В твоем комментарии к римлянам ты был вроде как нейтральным. Ты не должен был быть таким. Тебе следовало согласиться со мной. Но я не совсем пытался быть нейтральным. Я просто пытался следовать тексту там, где он идет. Дело не в том, что меня не волнует, как мы гармонизируем разные тексты, когда закончим. Я имею в виду, что меня действительно волнует библейское богословие, и в конечном счете, систематическое богословие, пасторское применение и все такое. Но прежде чем мы доберемся до них, когда мы изучаем книгу Библии, мы сосредоточиваемся на том, чему эта книга должна нас научить. И вот с чего я начинаю. И я на самом деле не пытаюсь отстаивать теологию Завета, диспенсационализм или что-то еще в частности. Я стараюсь быть верным тексту. И затем, куда нас ведет текст, и вы объединяете его с другими текстами и соединяете их вместе, это то, во что мы верим. И если это не подходит ни к какой системе, и нам нужна более крупная система, чтобы приспособить ее, что ж, меня это устраивает. А если кто-то нет, я просто объясняю текст, а вы решаете, как вы хотите его скомпоновать. Но в любом случае в Римлянам 11, стихи с 33 по 36 мы имеем заключительное словословие. Обычно завершали раздел, и здесь, завершая послание к римлянам с 9 по 11, принято завершать раздел воодушевляющей риторикой и особенно завершать таким образом книгу. Но вы также часто завершаете разделы выступлений и так далее подведением итогов или какой-то воодушевляющей риторикой. Что ж, словословие это, конечно, возбуждающая риторика. Он использует то, что называется риторикой возвышенного, по крайней мере, так ее иногда называют риторы, порой великой риторикой. И порой это могло граничить с поэтическим. Иногда люди, как я уже упоминал ранее, иногда думают, что определенные вещи, которые мы имеем в писаниях Павла, являются гимнами до Павла, и некоторые из них, безусловно, могут быть материалом до Павла, но нам не нужно предполагать, что, поскольку Павел был способен впасть в словословие или великую риторику. Иногда ты так воодушевляешься Словом Божьим, что просто трудно сдержаться. Думаю, именно это произошло с Полом здесь и в некоторых других местах. Он поклоняется Богу и использует этот язык, почти поэтический, каким мы его видим, не с греческим размером, так сказать, а просто с очень воодушевляющей риторикой. Главу 11 и стих 34 он заимствует из греческого перевода Исаии 40 и стиха 13 «Кто познал ум Господень?» И, конечно, говорит еврей, кто познал Дух Господень. Вот почему 1 Коринфянам 2 часа 16 минут спрашивает об этом, а затем говорит, но мы имеем ум Христов, потому что имеем Дух. Мы говорили об этом еще в 8 главе, но здесь это также подготовка к тому, что произойдет в Римлянам 12:2, где говорится об обновлении нашего разума. Кто познал ум Господа? Ну, в 1 Коринфянам 2 говорит он, кто познал ум Господень. Ах, но у нас есть ум Христов. И вот кто познал ум Господень. Кто познал Дух Господень? Но он будет говорить об обновлении нашего разума. И это показывает нам, что одним из аспектов обновления нашего разума является взгляд Бога на историю, на могущественные дела Бога в истории, взгляд на это через призму теологической линзы, как в данном случае. Не то чтобы мы всегда соглашались друг с другом, просто мы смотрим на это с богословской точки зрения. Но в любом случае, 11:35 он цитирует из Иова 41:11, просто отрывки из священных писаний, исходящие от Павла повсюду. И, наконец, он завершает стих 36, один из самых воодушевляющих стихов, я думаю, во всем послании к Римлянам и, возможно, во всем священном писании, ибо все из него, через него и к нему. Бог действительно суверенен. Древние писатели, начиная с Аристотеля, часто мыслили в терминах различных видов причинности. Иногда сегодня у нас возникают проблемы, потому что кто-то скажет, ну, это не было вызвано Богом. Это было вызвано этим природным явлением. Или иногда люди смотрят на вещи одинаково. Но древние мыслители, а зачастую и средневековые мыслители, мыслили в терминах множественных уровней причинности. Были разные причинно-следственные связи. Они могли говорить от него так, словно источником всего этого был Бог. Через него Бог заставляет это произойти, посредником в этом ему или для него. Но в конечном счете, это телеологическая причина. Вот причина, по которой это сделано. Таким образом, разные предлоги использовались для разных причин. И Павел использует такие разные предлоги, чтобы показать, что Бог участвует в этом процессе на протяжении всего процесса. Как мы видим в этом разделе, Павел доверяет Божьему суверенитету в истории своего народа и народов. И цитируя мой комментарий к посланию к Римлянам, я цитирую свои комментарии не потому, что они самые полные. Опять же, мой комментарий к посланию к Римлянам был очень коротким. Но просто потому, что это спасло меня от работы над PowerPoint. Павел говорит что-то вроде того, что Бог создал все сущее и является необходимым фактором, посредством которого все происходит, и в другом месте мы видим, что это происходит через Иисуса. И в конце концов, все это исполнит Божьи цели. Теперь мы готовы обратиться к 12 главе послания к Римлянам, что очень важно, поскольку Павел готовится применить некоторые богословские идеи, которые он изложил. Римлянам 12:2, я собираюсь потратить много времени на этот стих, поэтому я просто представляю его заранее. Не следуйте образцу этого века. Вместо этого преобразуйтесь, обновив свой разум. Таким образом, вы сможете оценить, что хорошо, приятно и совершенно, и таким образом распознать волю Божью. Есть причины, по которым я перевел это именно так, и вы увидите их больше, когда я раскрою отдельные части этого текста, когда мы доберемся до этого. Но здесь мы имеем переход к применению. Павел часто делает это в своих произведениях. После того, как он заложил богословскую основу, он переходит к применению. В первом послании к Фессалоникийцам, главах 4 и 5, он применяет разные вещи к поведению людей. Даже, я думаю, более ясно в Галатам 5 и 6, он делает это. Я думаю, он делает то же самое здесь, в послании к Римлянам. Первое послание к Коринфянам, он делает это от начала до конца. Но есть причины, по которым он структурирует свои письма именно так. Иногда люди думают, ну, если Бог не собирается меня наказывать, я просто буду вести себя так, как хочу, и в этом и заключается оправдание, а это действительно упускает из виду. На самом деле это не очень морально развитый взгляд на вещи. С точки зрения нравственного развития, на определенном этапе развития детей наказание является сдерживающим фактором. Уберешь это, но потом они постепенно научатся так больше не делать. но со временем они учатся думать о других и на продвинутой стадии нравственного развития становятся более альтруистическими. Поскольку они правы, вы делаете что-то, чтобы помочь людям, потому что людям нужна помощь. И Павел говорил об оправдании верой, но он хочет, чтобы мы жили правильно. Мы стали праведниками. У нас есть новая личность. Итак, теперь нам нужно жить как новые люди, не потому, что мы боимся наказания, а потому, что мы такие во Христе. Принесение тел наших в жертву 12:1. Что ж, мы упоминали ранее, что тело можно использовать как во благо, так и во зло. В данном случае представление тела в жертву Богу является хорошим способом его использования. Несмотря на предыдущие предупреждения, Павел признает, что тело можно использовать во благо. Ранее в главе 6, стихах 13 и 19, он говорил о представлении наших тел как хапла, что может означать оружие. Он собирается использовать это, вероятно, в военном смысле в Римлянам 13 или как инструмент для Бога. Ну, здесь и, наверное, в 6, это были просто инструменты, но и здесь мы представляем свои тела Богу. И в конечном итоге, в этом контексте наше тело должно служить его телу, стихи 4-6. Он говорит о том, чтобы представить наше тело как живую жертву. Ну, жрецы приносят жертвы. Мы здесь священники, которые представляют себя в качестве жертвоприношений. И он дает три прилагательных, чтобы изменить это. Живой, святой, приемлемый или приятный. Что это значит? Жертвоприношения должны были быть приемлемыми или угодными божеству, и в священных писаниях, в Ездре 6 часов 10 минут, Исаии 56, 7, Иеремии 6 часов 20 минут, этот язык применяется к жертвоприношениям, и Павел использовал этот язык в другом месте для обозначения образного жертвоприношения. Дар филиппийцев Павлу в Филиппийцам 4 часа 18 минут – это жертва, угодная Богу. Жертвы должны были быть угодны Богу. Они также должны были быть святыми. У нас есть несколько примеров в Ветхом Завете, например, Левит 2, 3 и 10, где жертва считается святой. Но как только жертва посвящена Богу, она посвящена Богу. Это свято. Что ж, нам нужно представить свое тело Богу так, чтобы ему было угодно, как говорится, что благоухающий аромат некоторых жертв в Ветхом Завете угоден Богу, а также то, что свято, что посвящено Богу. Для этого мы были созданы. Давайте жить ради того, для чего мы созданы, в свете вечности. И жертва состоит в том, чтобы жить. Это что-то вроде оксюморона. Люди приводят различные примеры оксюморонов, например, много юмористических примеров, но оксюморон — это когда вы используете вместе два термина, которые обычно считаются противоречащими друг другу. Живая жертва. Итак, у вас были хлебные приношения и тому подобное. Еще у вас был козел Азазель. В книге Левит 16 у вас было два козла, и один был отпущен на свободу. Но обычно, когда люди думают о живой жертве, это своего рода оксюморон. Но для нас мы все еще живы, и это жертва того, как мы проживаем свою жизнь. Я имею в виду, что мы можем отдать свою жизнь за Христа, который в конечном итоге может быть другим видом жертвы, но наша ежедневная жертва зависит от того, как мы живем. И это должна быть разумная жертва. Некоторые люди в древности говорили о духовных жертвоприношениях. Конечно, образного жертвенного языка много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Жертва, которую ты требуешь, Господь, это сокрушенный и сокрушенный дух. У вас есть Псалом 51, 17. У вас есть Притчи 21, 3. У вас также есть такие тексты, как Амос, глава 5, где Бог говорит, что презирает их жертвы, их новолуние и так далее. И чего он действительно требует, так это того, чтобы справедливость текла, как вода, и праведность, как непрекращающийся поток. Исаия, глава 1, Исаия, глава 58 и так далее. Но здесь сопутствующее этому прилагательное – жертвоприношение логикоса. Логикос может означать духовный в определенных контекстах. На самом деле, во второй главе первого послания Петра, где говорится о логикос, возможно, оно даже используется для связи с тем, что он только что сказал в конце первой главы первого послания Петра, где говорится о Слове Божьем. Итак, это связано с логотипами. Но в любом случае оно также может означать разумное или связанное с разумом, связанное с логосом, разумом. И это может быть проблемой, потому что он собирается продолжить и поговорить об уме во втором стихе. Теперь, когда у вас есть семантический диапазон слова, иногда то, что мы считаем разными элементами, может просачиваться в исходный язык. Таким образом, вы не можете разделять обязательно духовное и рациональное так сильно, как мы. Но в любом случае стоики говорили о разумных жертвоприношениях, которые не соответствовали массовым суевериям, а были жертвами, где ты рассуждал, это то, что было бы угодно богам. Что ж, во втором и третьем стихах речь пойдет об уме. Итак, это благодаря нашему разуму. Наш разум используется для того, чтобы мы могли понять, чего на самом деле хочет Бог. И именно так мы можем использовать наше тело, чтобы служить Богу. Потому что наш разум показывает нам, как правильно использовать свое тело, чтобы служить Богу. Наш разум можно использовать для Бога так же, как наше тело можно использовать для Бога. Итак, в 12-м самом начале говорится о преобразовании в отличие от соответствия. Философы говорили, что, сообразуясь с миром, не сообразуйтесь с массами. Они глупы. Конечно, массы тоже не очень хорошо относились к философам. Еврейские мудрецы сказали, что не соответствуют язычникам. Что ж, вместо этого у нас должен быть преображенный ум. В другом месте Павел говорит, что речь идет о полной трансформации, которую мы испытаем при возвращении Христа, когда мы полностью будем соответствовать Христу, 8 часов 29 минут, или Филиппийцам 3 часа 21 минута, когда наши тела будут подобны его собственным. Славное тело. Филиппийцам 3 часа 10 минут соответствовали его страданиям. Но и здесь это трансформировалось, это в императиве. И это пассивный императив, что довольно необычно, но, вероятно, подразумевает, что это действие Бога. Бог — это тот, кто преображает нас. Преобразуйтесь обновлением своего разума. Не сообразуйтесь в буквальном смысле с этим веком, аионом. Это не космический мир, это космический мир. Мне жаль возраст. Итак, мы имеем контраст между новым веком и старым веком. Итак, вы помните, что это очень часто встречается в писаниях Павла. Нынешний злой век, Галатам 1, 4, по сравнению с будущим, это повсюду в еврейской мысли. Контраст между нынешним веком и будущим, правлением Бога и временем совершенного мира и справедливости, правлением Духа и Мессии и так далее. Что ж, у Павла этого еще нет, но он говорит о мудрости нынешнего века, 1 Коринфянам 1 час 20 минут, 2, 6 и 8, 3 часа 18 минут. Он говорит о Боге этого века, 2 Коринфянам 4, 4, и мы упомянули освобождение от этого века, Галатам 1, 4. Ранее мы также говорили о духе как о предвкушении, упоминая 1 Коринфянам 2, 2 Коринфянам 1 и 5. Кроме того, вы понимаете, что не со слова «махабон», но опять же, наша надежда на будущее основана на нашем опыте духа. В Галатам 5, 5. Итак, не сообразуйтесь с этим веком, а преобразовывайтесь, обновляя свой разум для нового века, не нового века в том смысле, в котором некоторые люди говорят о нем, а нового века в смысле обетованного мира, который будет приходить. Обновление для новой эпохи. Здесь обновляется, это термин, который связан с термином «новое», он использовал этот термин раньше, «новая жизнь в духе». Мы были избавлены от ветхого человека. Что ж, это включает в себя новый образ мышления, новое мировоззрение, взгляд на вещи с точки зрения того, как они будут выглядеть в вечности или как они будут выглядеть в мире грядущем. Использовали ли мы свое время? Использовали ли мы наши ресурсы таким образом, чтобы чтить вечные цели Бога? Сможем ли мы через миллион лет оглянуться назад на то, как мы провели сегодняшний день, и сказать, «Я провел сегодняшний день так, как это прославляет моего отца». Об этом новом мировоззрении Павел говорит также во 2 Коринфянам 5:16-17, просто чтобы лучше понять, что он имеет в виду. Он говорит: «Знаете, теперь во Христе мы не смотрим на вещи так, как раньше. Мы даже не смотрим на Христа так, как раньше. Мы смотрим на все по-новому, потому что старое прошло, пришло новое, и в историю ворвалась новая эпоха. И поскольку мы новые творения во Христе, мы являемся предвкушением нового творения. Мы живем в этом веке, но мы живем в этом веке с перспективой будущего века, так что мы, по словам Иисуса, соль и свет. Мы здесь, в этом мире, чтобы изменить ситуацию к лучшему в королевстве. Мы оцениваем этот мир и живем в свете вечности». И он будет говорить об этом подробнее в главе 13, стихах 11-14, где: «Эй, больше не спите. День приближается. День Господень приближается. Знаешь, ночь почти прошла. Не живите, как мир, спящий во тьме. Наступает новый мир. Мы — первые плоды, воскрешенные со Христом. Наша личность в нем. И поэтому нам нужно жить в свете вечности». Если есть какие-либо вопросы о том, что может означать послание к Римлянам 13:11-14 в свете 1 Фессалоникийцам 5:2-9, которое Павел написал ранее, совершенно ясно, что здесь говорится о жизни в свете вечности и жизни в свете Господа. Приходящий. Христиане имеют разные взгляды на детали возвращения Господа. Но с чем мы все можем согласиться, так это с тем, что нам нужно жить в свете этого. Нам нужно жить в свете возвращения Господа, в свете вечности. Что я считаю трагичным, так это то, что там, где церковь сегодня имеет больше всего ресурсов, где церковь не преследуется, где церковь живет достаточно комфортно, мы часто слепо тратим эти ресурсы на себя, пренебрегая миссией, имеющей вечную ценность. Каждый момент нашей жизни может иметь значение в свете вечности. Раньше я пытался контролировать это на микроуровне, и я этого не предлагаю. Это была не очень хорошая идея. Мы не можем контролировать все, что происходит каждую минуту. Терпение — это плод духа. Но постоянно посвящать себя Божьим целям, делая все, чтобы все имело значение для вечности. Когда я начинал свою докторскую работу, я только что пережил худший опыт в своей жизни. Я уже говорил об этом, как будто мое служение было разрушено, все закончилось. Я просто цеплялся за Бога изо всех сил. На самом деле это не было похоже на докторскую работу, но Господь фактически закрыл все остальные двери, которые мне нужно было сделать. Я был полностью сломлен. Господь предусмотрел, чтобы я это сделал. Итак, ну, я думаю, у меня был доллар. Но в любом случае, я действительно боролся в своем сердце. Я был сломленным человеком. И я встретил первокурсника по имени Джон. И я встретил Джона на изучении Библии в общежитии. И я не знал, что он просто занимается политическими делами. Он был президентом общежития. Он просто обходил все вещи в общежитии. Я предположил, что он христианин. Итак, мы начали разговор, и он был очень расстроен, потому что только что провалил тест по КЛК. Он сдал математический анализ, но с этим тестом он справился не очень хорошо. Итак, мы начали разговаривать, и я поделился с ним тем, из-за чего я был сломлен. И разговор продолжался, и мы продолжали говорить. И я видел, что больше всего Джона заботили его друзья. Но я также видел, что это не выглядело так, будто он действительно служил Господу. Итак, я сказал: «Знаешь, Джон, что больше, миллион или один?» Знаете, он провалил тест по КЛК, но эта математика была легкой. Что больше, вечность или один год? Очевидно, вечность. Я сказал: «Джон, ты действительно любишь своих друзей. Вы не можете дать им ничего большего, чем вечная жизнь. Но нельзя дать им то, чего нет у тебя самого». И на глаза ему навернулись слезы. Я мог видеть, что Святой Дух касался его. Он не принял Христа прямо тогда. я не давил на него. Но в течение следующего месяца или около того Святой Дух действовал с ним, и Бог так глубоко коснулся его. Он стал пылким христианином и сразу же собрал 40 своих друзей и рассказал им о Христе. Прежде чем стать верующим, он вступал в самое дикое братство в кампусе. Итак, он в этом дичайшем братстве. Он свидетельствует им. Люди смеются над ним и так далее. Но они обнаружили, что было очень полезно иметь кого-то, кто не был пьян, потому что, когда кто-то мог пострадать, он был пьян. Знаешь, кто-то случайно хлопнул дверью перед их носом или что-то в этом роде. Ну, Джон был единственным, кто мог отвезти их в больницу. Итак, со временем его свидетельство распространилось. Джон привел гораздо больше людей ко Христу один на один, чем я за свою жизнь. Но если подумать в свете вечности, как мы можем изменить ситуацию к лучшему? Знаете, я думаю, что в моей стране сейчас все по-другому, потому что люди делают это, играя в интернете, в видеоигры и тому подобное. Но, по крайней мере, несколько лет назад средний американский христианин, североамериканский христианин проводил, я не знаю, 3-4 часа в день перед телевизором. Представьте себе, если бы вы взяли, может быть, 40 миллионов христиан, и вы потратили бы эти 4 часа в день или 3 часа в день в течение 365 дней в году, и вы взяли бы 40 миллионов христиан. Я знаю, что их больше 40 миллионов, но это просто цифра. И вы потратили все эти часы на служение нашим общинам, делясь Христом с нашими соседями, или просто удовлетворяя нужды людей, или проводя это время в молитве. Можете ли вы представить себе возрождение, которое произойдет в результате этого? Можете ли вы представить, что с этим сделает Бог? Если бы мы хотели жить в свете вечности, не ради того, что нас развлекает, а ради того, как мы можем быть слугами, чтобы изменить ситуацию. Признание того, что каждый из нас был одарен Богом, чтобы изменить ситуацию, о чем Павел будет говорить дальше, говоря о том, что мы одарены в послании к Римлянам 12. Что ж, здесь есть контраст между этим обновленным разумом и старым испорченным разумом. Первой главы послания к Римлянам. Римлянам 1, человечество не смогло поблагодарить Бога, 1 час 21 минута, и в конечном итоге стало поклоняться идолам, 12:3. Здесь верующие поклоняются Богу, посвящая себя в жертву не идолам, а живому Богу. Они развратили свои тела в 124, но мы предлагаем свои тела, 12:1, на служение телу Христову, 12:4 или 8. Они принадлежат нынешнему веку, и это, по-видимому, предполагается временами глагола в 11:8-32. Мы не сообразуемся с этим веком, но наш разум обновляется в 12:2. Они не одобряли познание Бога, поэтому Бог позволил их разуму развратиться. Но здесь Бог обновляет наш разум, чтобы мы могли одобрить его волю. И я расскажу там о связи в греческом языке. На английском это тоже не совсем хорошо получается. Их испорченные умы породили эгоистичные пороки в 12:8-31. Наш обновленный разум совершает дела служения телу Христову в 12:1-8. Итак, теперь мы продолжим говорить о распознавании воли Бога. Я не знаю, были ли у вас когда-нибудь проблемы с распознаванием воли Бога. Иногда да. Вы можете видеть, что я здесь немного туповат. Но распознавая волю Божью, он продолжает говорить о том, что наш разум обновляется, чтобы мы могли распознавать волю Божью, говорит 12:2. Человек, который хвалится законом в 2:17-18, думает, что он различает волю Божью, но оказывается, что он на самом деле не знает, что делает. Но здесь обновленный разум действительно различает волю Божью. Я думаю, он вспоминает язык, который использовал ранее в письме, потому что, опять же, люди изначально читали послание к Римлянам не так, как будто читали стих здесь или стих там, или даже читали главу здесь или главу там. Они услышат, как им зачитают все письмо сразу. И поэтому они будут думать о более поздних частях в свете более ранних частей. И, вероятно, они услышат это прочтение не один раз. и в конечном итоге они уловили эти связи. Есть контраст с испорченным разумом 128. Они не сделали языка, не одобрили и не оценили его право на сохранение истинного познания Бога. Итак, Бог передал их неодобренным или оцененным как неправильный разум, чтобы они делали то, что не подобает. Но в 12:2 с обновленным разумом мы можем оценить, какова воля Божия. Здесь он использует ту же самую формулировку. Они не знали, потому что не хотели знать Бога, и поэтому они не могли знать, что правильно. Но здесь мы можем оценить волю Божью, потому что у нас обновленный разум. Итак, в главе 12 мы видим изменение испорченного интеллекта человечества. Опять же, мы говорим о мировоззрении. Предположения, с которых вы начинаете, имеют значение. И начало со страха Господня имеет значение. Философы и ораторы использовали такие оценочные критерии, как хорошие и совершенные. Вот небольшой мультик про оценку. Когда я говорил вам ставить оценки ученикам, я не имел в виду первый, второй и третий класс. Я рисую карикатуры для своей семинарии иногда, когда мой мозг находится в режиме перегрузки. Я не могу продолжать писать. Поэтому иногда я просто представляю себе что-то совершенно абсурдное. Но в любом случае философы и ораторы пользовались такими оценочными критериями, как хорошие и совершенные. Стоики говорили, что высшим благом является добродетель, в отличие от эпикурейцев, которые считали высшим благом удовольствие. Но под этим они подразумевали отсутствие боли. Но в любом случае совершенный, то, что мы иногда переводим как «совершенный», на «лаэс» может означать «завершенный» или «зрелый» в любой сфере, о которой идет речь. Итак, вы знаете, часто, когда Библия говорит об идеальности, это не означает, что вы обязательно получили 100 баллов на экзамене. Возможно, вы даже провалили тест по математическому анализу. Но идеально значит в пределах рассматриваемой сферы. Вы завершены или зрелы? Итак, философы уже использовали эти критерии, чтобы оценить, хорошо ли что-то. Ораторы делали то же самое. Они использовали различные критерии, чтобы определить, какой выбор лучше всего сделать в конкретной ситуации. Стоиков, как философов, всегда интересовал лучший выбор. Хорошо, приятно, идеально в качестве критериев. И евреи, и язычники иногда накапливали положительные прилагательные как синонимы. Итак, это не относится к трем уровням воли Бога. Типа, ну вы знаете, вы могли бы выбрать его добрую волю, но лучше всего выбрать его угодную волю. Лучше всего выбрать его совершенную волю. Нет, дело здесь не в этом. Скорее, это способы узнать волю Божию. Если что-то хорошее, приятное или идеальное, это его воля. Я не отрицаю, что Бог может вести нас и другими способами. Например, мой зять М.А. Мусунга во время войны однажды возвращался, чтобы попытаться добраться до семьи. И он почувствовал внутри себя внезапное побуждение: нет, ему не следует идти вперед. Ему нужно вернуться. А через несколько мгновений публичный рынок, где он мог бы подвергнуться стрельбе. У Святого Духа есть дополнительные способы вести нас, точно так же, как Дух имеет дело с нашим разумом. Дух также имеет дело с нашим духом. Духовная интуиция, Неемия 7, стих 5, «Бог вложил мне в сердце собрать всех». Но хотя Бог может вести нас таким путем, мудрость также является его водительством. Бог может вести нас обоими путями. Часто они выстраиваются в очередь. А когда они выстроятся в очередь, ну, вы знаете, что делать. В противном случае вы делаете все возможное и доверяете Богу, который направит ваши шаги. Там, где я преподавал раньше, в семинарии Палмера, мне нравилось преподавать там. Я любил своих учеников. Но периодически место мне предлагали приехать сюда. И если бы они предложили мне более легкую учебную нагрузку, чтобы у меня было больше времени для письма, я, возможно, просто ухватился бы за это так же сильно, как мне нравилось то место, где я был. Но была одна вещь. Одно место предложило мне кое-что, и это было на 30 тысяч долларов больше, чем я зарабатывал в год. И я не чувствовал себя спокойно по этому поводу, но я подумал, знаете, если у вас есть 30 тысяч долларов, позвольте мне все равно помолиться об этом. Итак, я помолился об этом, и мне приснился сон. И во сне я попросил совета у своего друга Бена Уизерингтона. А Бен, я уже забыл какой, даже не помню, давал ли он мне советы во сне. Я только что вспомнил, что спросил его. Итак, когда я проснулся, я сказал, что это неплохая идея. Итак, я написал Бену по электронной почте, и Бен сказал, а тебе следует прийти сюда, потому что здесь скоро откроется вакансия. Ну, я этого не делал, я не искал возможности. Итак, что ж, дверь открылась для меня, чтобы прийти туда, где я нахожусь сейчас. И я не был уверен, стоит ли мне это делать или нет. И я ходил туда-сюда. И моя жена молилась, и ей казалось, что Бог говорит, что мы должны это сделать. Что ж, Павел говорит, что мы частично знаем, частично мы пророчествуем. Я ничего не услышал, возможно, отчасти потому, что был предвзят. Но в любом случае я пробовал то, в чем чувствовал бы себя спокойно. На самом деле, иногда я чувствовал спокойствие по отношению к любому из них. Я попытался взвесить альтернативы, используя эти критерии. Я все еще не мог этого понять. И, наконец, нам пришлось принять решение. И поэтому, вы знаете, вместо того, чтобы ини, мини, мини, эмо, я сказал, знаете, если бы Исаак послушался ребекку, это избавило бы от многих проблем с Иаковом и Исавом. Итак, как услышала моя жена, позвольте мне продолжить. И после этого Господь дал мне подтверждение. Но иногда мы не знаем точно. И нам просто нужно использовать лучшее, что мы знаем. Частично мы знаем, частично мы пророчествуем. Но часто Бог дает нам мудрость, и мы знаем, что лучше, потому что это хорошо, это приятно, это совершенно в глазах Бога. Мы знаем, что это сработает. И особенно это будет созидать тело Христово. И на самом деле, именно об этом Господь говорил нам ранее. Ищите тех, у кого такое же видение, та же миссия и такое же видение достижения мира. И, конечно же, у Тимоти Нанта это есть. Это была еще одна вещь, которая привлекла меня сюда. Но так или иначе, литературный контекст для этого обновления ума. Что ж, в предыдущем контексте у нас есть собственный разум Бога. Помните, кто познал ум Господень? Это всего лишь несколько стихов ранее. Павел не часто использует этот термин в послании к римлянам, но в обоих текстах он использует его с разницей в один абзац. Следовательно, 12:1 начинается с связи. Итак, вы знаете, это основано на том, что предшествует, что на самом деле основано на всех от 9 до 11, а может быть, вы знаете, от 1 до 11. Но в любом случае и в 11 часов 34 минуты вы видите Божью мудрость в устроении истории. Итак, кто познал разум Господа? Что же, читая это, мы видим Божью мудрость в истории. Бог делится с нами некоторыми своими мыслями. Я имею в виду, очевидно, что знание Бога безгранично, но Он делится с нами частью этого знания там, где нам это нужно, частью своей мудрости с нами. Библия часто говорит о божественной мудрости, которая, как показано в 1 Коринфянам, сосредоточена на кресте. Оно сосредоточено не на том, как мир делает вещи, а на том, как делает вещи Бог. Но также следующий контекст показывает нам, как думает этот обновленный разум. Это разум для тела Христова. Тема размышлений продолжается в стихе 3. Там говорится, не думайте о себе неподобающе. Вместо этого подумайте здраво. То есть признайте, продолжает он, что каждому человеку Бог дает меру веры. Так что не хвастайтесь, будто я лучше других, а также не растрачивайте себя так, будто вы ничего не стоите и ничего не умеете. У кого-то из нас есть одна проблема, у кого-то другая, а у кого-то обе проблемы, в зависимости от того, в каком мы настроении. Но что он имеет в виду, говоря, что Бог дает нам меру веры? через несколько стихов он продолжит говорить о чем-то очень похожем на это. «Если кто пророчествует, пусть пророчествует по мере веры своей». В этом контексте некоторые люди думают, что это должно быть сделано, особенно в более поздней ссылке на пророчество, что это связано с тем, что мы должны делать это в соответствии с мерой, стандартом, каноном Священного Писания, данным Богом. Или основное послание Евангелия. Что ж, с богословской точки зрения это правда. Я имею в виду, очевидно, что Бог не собирается противоречить тому, что Он говорил на протяжении всей истории через апостолов и пророков, чье послание было проверено временем, и других, чье послание было проверено временем, и это похоже на согласованный минимум. На. Мы используем это для оценки других вещей. Это правда. Но в этом отрывке, я не думаю, речь идет об этом. Я думаю, речь идет о том, что вера распределяется на разные дары. То есть Бог дарует человека таким образом. Он дает еще одну веру, которая будет выражена в этом даре. Он стремится к тому, чтобы в этом даре была выражена другая вера. Чтобы каждому из нас была одна мера веры в то, чего Бог хочет от нас. Некоторые из нас в одних вещах лучше других. У меня есть друзья, у которых есть дары, которые просто, вау, как они могут это сделать. А потом, когда я изучаю священные писания, они просто оживают для меня. А преподавание священных писаний — это просто дар, который течет через меня. И так было годами, годами и годами. Итак, у каждого из нас разные дары. Кстати, я упомянул, что моя жена слышит от Господа. На случай, если мы снова задумаемся о подарках, я уже упоминал ранее, что молюсь на языках. Моя жена этого не делает. Но в этом случае именно она услышала от Бога. Итак, дары у нас разные, и ко всем дарам нужно относиться с уважением. Мы не можем смотреть друг на друга свысока. Обновленный разум размышляет, какой вклад я могу внести в тело Христово? Какие способы даровал мне Бог? Какие потребности существуют? А там, где наши дары и потребности тела совпадают, мы знаем, что такова воля Божия для нас. Для этого не нужно никаких дополнительных откровений. Когда нет даров для удовлетворения определенных потребностей тела, тогда вы можете поступить, как в 1 Коринфянам 12 часов 31 минута и 14:1, это своего рода сэндвич глава о любви, в которой коринфяне упрекают за все то, что, по их словам, любовь есть любовь. Что он уже сказал им в письме, что это не так. Мы можем искать у Бога дары. Мы не ищем их для себя. Мы ищем их для созидания тела. Что ж, вы тоже можете молиться за себя. Я не говорю, что нельзя, но особенно искать дары для построения тела. Вот для чего они особенно предназначены, для служения друг другу. Итак, вы можете молиться, чтобы Бог создал этот дар, будь то для вас или для кого-то другого. Просто будьте открыты на случай, если Он выберет вас. Помните, Иисус велел Своим ученикам молиться за делателей о жатве. И сразу после этого кого Он посылает? Когда он говорит, что работник достоин своей платы, это то же самое слово, что и труд по-гречески. В моей жизни у меня была особая роль в написании некоторых книг. Как и в случае с комментарием к Откровению, я почувствовал побуждение написать что-нибудь по Откровению для Зондервана. И я никогда раньше не писал для Зондервана. И поскольку я работал над своим комментарием к Джону, я не удосужился его предложить. И вот однажды мне позвонил редактор из Зондервана и сказал, что у нас есть вакансия в этой серии. Не могли бы вы написать для нас один из комментариев? Это тот, о котором мы только что узнали. И я сказал, ну вы знаете, я правда, я не думаю, что у меня есть на это время, но на случай, если они просто спрашивают меня о Филимоне или Третьем Иоанне или о чем-то еще, я сказал, в какой книге это написано? Он сказал, «Откровение». Я сказал, «Ох, думаю, мне лучше сказать «да». Но что касается других вещей, таких как предыстория, я написал это просто потому, что увидел необходимость и Господь дал мне информацию. Для этого мне не требовалось особого руководства, потому что я знал, что если никто другой не напишет это первым, это нужно будет сделать. Я мог бы это сделать. Почему нет? То же самое и с этим комментарием к римлянам. Я был соредактором сериала. Человек, которого мы изначально спросили, не смог этого сделать. И вместо того, чтобы расспрашивать кого-то еще, я сказал: «Послушайте, я копил эту информацию, чтобы когда-нибудь написать большой комментарий к римлянам. У меня есть эта информация. Что ж, мне не понадобится много времени, чтобы сесть и написать эту небольшую статью. Почему бы мне просто не сделать это?» Вот как я сделал комментарий к римлянам, и именно поэтому они позволили мне сделать это видео. Но как думает обновленный разум? Ну а как думает обновленный ум? Оно различает, что хорошо и правильно. Мы увидели это в счете 12.2. Оно помещает нашу индивидуальную жизнь в более широкий контекст, контекст истории спасения, 11 часов 34 минуты, разум Господа и контекст тела Христова, 12.4.6. Итак, более широкий контекст, контекст Божьего Слова. Работа в истории и более широкий контекст тела Христова, наших братьев и сестер, нашей совместной жизни как народа Божьего. Христос обновляет наш интеллект, а также наш дух, чтобы мы могли служить Ему оптимальным образом и изменить этот мир в этом веке ради своего тески, ради Его славы в свете вечности. 12 сентября 2021 года здесь мы имеем то, что часто называют паранезисом. Это был термин, обозначающий просто список увещеваний. Часто их считают слабо связанными увещеваниями. Но есть некая связь. В том, как Павел их организует, есть логика, более логичная, чем в некоторых формах паранезиса в древности. Это не просто случайное расположение, как некоторые пословицы в книге притчей или многие пословицы в книге притчей. У вас есть инклюжа из 12:9-21, где в обоих этих стихах сравнивается добро и зло. Ну, в 12:9-21 его можно более или менее разделить на две части. 12:14-21 не совсем так, но как обращаться со своими единоверцами, 12:9-13, и как обращаться с теми, кто не является единоверцами в 12:14-21. Итак, сначала мы собираемся начать с того, как обращаться со своими единоверцами. В 12:10-12 мы узнаем о различных увещеваниях. Один из них — братская любовь, Филадельфия. Там мы говорили о братской любви. Философы часто подчеркивают это. И, конечно, если мы братья и сестры во Христе, это относится и к тому, как нам следует относиться друг к другу. Относитесь к своим собратьям-христианам как к членам своей семьи. Ну, а если иногда у вас возникают споры с членами вашей семьи, но вы все равно семья, то же самое и с телом Христовым. Но в идеале, вы знаете, ну, мы много читаем в других частях священных писаний о том, как контролировать свой характер и тому подобное, а также следить за тем, что выходит из ваших уст, потому что вы можете позже пожалеть об этом. Поэтому братская любовь, семейная любовь к единоверцам очень важна. Почитание друг друга выше себя. Имейте в виду, что древняя средиземноморская культура придавала большое значение чести и стыду. Многие культуры так делают. В большинстве культур в той или иной степени присутствует эта концепция. Но здесь, в Риме, древняя мужская городская средиземноморская культура в целом, но особенно в римской культуре, была культурой, в которой люди соперничали за честь. Это была культура соперничества больше, чем себя. Иногда я думаю о том, как бегал по пересеченной местности. И это была возможность поделиться Христом с людьми, потому что у нас были такие отношения. Но я помню, что то, что я делал хорошо, было чем-то, чем мои братья и сестры во Христе могли гордиться. И когда другой верующий преуспел, я мог этим гордиться. Мы радовались чести друг друга. Радуясь надеждой и терпя скорби. Ну, он уже говорил об этом более подробно еще в 5 главе, стихах с 3 по 5, о радости, надежде и стойкости скорби. И то, как Павел излагает это риторически, было бы очень приятно для слуха. Это то, что могло бы привлечь внимание людей. Повторение можно использовать для того, чтобы донести суть темы или удержать внимание. А здесь в греческом языке в стихах 10 и 11 есть три предложения, которые заканчиваются на «ой». И в стихах с 11 по 13 есть 7 предложений, которые заканчиваются «антрс» или «антис». Таким образом, это могло бы удерживать внимание людей или возбуждать их эмоционально. Стих 13 дает нам еще пару наставлений о заботе о нуждающихся и гостеприимстве. Что ж, забота о нуждающихся уже подчеркивалась в Ветхом Завете. Например, во Второзаконии 15 Бог говорит: «Когда я дам вам процветание на земле, тогда убедитесь, что вы заботитесь о нуждающихся, потому что среди вас всегда будут бедные». В том же контексте он также говорит о том, как будут удовлетворяться потребности бедных, чтобы никто не был бедным, но бедные всегда будут, поэтому вам нужно заботиться о бедных, чтобы их потребности были удовлетворены, чтобы никто не будет бедным. Другими словами, когда Бог удовлетворяет потребности коллективно, это делается для того, чтобы те, у кого потребности не были удовлетворены индивидуально, их потребности могли быть удовлетворены другими, у которых есть дополнительные. Павел применяет тот же принцип, когда кто-то, кто дает позже, может оказаться в нужде, и кто-то может дать ему. Мы можем доверять Господу, чтобы Он снабжал нас через тело Христа. Это было основным акцентом в еврейской практике. Среди язычников этого было не так много. Они действительно говорили о благотворителях, но обычная их благотворительность обычно была гражданской благотворительностью, такой как посвящение зданий и тедней, которые затем посвящались в их честь и имели надпись в их честь. Но евреи делают упор на пожертвования бедным, и здесь это тоже имеет место. Я не вдаваюсь в вопросы о том, как лучше всего исправить социальные структуры, которые поддерживают бедность, и это все тоже важные вещи, о которых стоит подумать. Это не было чем-то, с чем большинство верующих, как довольно небольшого, но растущего движения в первом веке, имели возможность иметь дело. Но очевидно, что если вы сможете справиться с коренными проблемами бедности, даже тем лучше. Но, конечно, должна быть забота о нуждающихся. Гостеприимство. В том же контексте он так и вас всегда будут бедные. О нуждающихся, потому что среди бы никто не был бедным, но бедный заботится о бедных, чтобы их потребности говорит о том, как будут удовлетворяться потребности бедных, что всегда будут, поэтому вам нужности были удовлетворены, чтобы не... Кстати, в моей стране в начале 20 века в церкви существовало разделение модернистов. Многие люди на самом деле находились где-то между полюсами, но были фундаменталисты, которые продолжали евангелическую традицию 19 века в отношении определенных основ веры. Иногда они расходились во мнениях по другим вещам, но в этом сходились. Мы верим в настоящее сверхъестественное, в то, что Бог творил чудеса. Они не всегда верили, что Он все еще верит. Были и другие христиане, которые считали, что их иногда исключали из обеих групп, но на сегодняшний день ситуация значительно изменилась. Но в начале 20 века, говорили они, мы верим в божественность Христа, мы верим в непорочное зачатие, мы верим в воскресение Иисуса и так далее. Потом были другие, которые говорили, ну, мы не верим, некоторые говорили, мы не верим в эти вещи, потому что это нерационально, это несложно. Но они взяли другие вещи от евангелистов 19 века, и их также учили в священных писаниях заботе о бедных, любви к ближнему и так далее. Иногда фундаменталисты и модернисты реагировали друг на друга. На самом деле фундаменталисты выступали против модернистов и говорили: «Давайте вернемся к исходным вещам в 1940-х годах», и все это время были некоторые люди посередине, но примерно в 1940-х годах были некоторые люди, которые говорили, например, Билли Грэм и некоторые другие, которые говорили: «Вы знаете, на самом деле Библия учит и тому, и другому. Оно учит этим основам веры. Он также учит заботе о бедных, социальной активности и так далее. Иногда у нас все еще есть это наследие сегодня, когда некоторые люди говорят: «Ну, они с подозрением относятся к заботе о бедных или с подозрением относятся к вере в некоторые другие вещи, которым учит Библия». Библия учит всему этому. Нам не нужно делать произвольное деление только потому, что так делают некоторые церковные традиции. Некоторые другие церковные традиции никогда не делали такого различия. Большинство афроамериканских церквей в США не могли позволить себе следовать этой традиции. Католическое социальное учение в этом вопросе сбалансировано. В любом случае, если свести воедино, то иногда, когда я говорю о спорных вопросах, я, вероятно, создаю больше проблем, чем пользы, потому что некоторые из вас даже не знали, что гостеприимство было широко распространенной ценностью во всей средиземноморской древности, особенно в иудаизме. Это было повсюду, но евреи подчеркивали, что особенно для своих соотечественников-евреев это доходило до того, что им предоставлялось жилье для других евреев-путешественников, иногда в синагоге, часто в вашем собственном доме. Очевидно, что этим можно злоупотреблять. Следует быть осторожным с теми, кого вы принимаете, но часто люди носят с собой рекомендательные письма от кого-то, кто пользовался доверием в более раннем городе. Часто они принимали людей на срок до 3 недель. Сегодня существуют культуры, которые ценят гостеприимство. В Камеруне, когда моя невеста, а теперь моя жена, вышла из войны, она пробыла в Камеруне с семьей Мумас около 8 месяцев. Мы очень благодарны им за оказанное гостеприимство и нашему другу Карлу Великому, который помог это организовать. Но гостеприимство было главным акцентом, и христиане тоже должны были это продемонстрировать. Ну, мы говорили о любви друг к другу и служении друг другу. Теперь нам нужно посмотреть на любовь к посторонним и служение 21. Некоторые из этих стихов могут относиться как к соверующим, так и к тем, кто находится снаружи. Итак, сначала я собираюсь поговорить об этом, но стихи с 14, а затем с 17 по 21 на самом деле говорят о врагах. Итак, я думаю, стихи 15 и 16 могут говорить о ком угодно. Радуйтесь с теми, кто радуется. Плачьте с теми, кто плачет. Это высоко ценила этика и древность. Фактически, в Иудее зашло так далеко, что, если раввин читал лекции в свадебной процессии, проходившей мимо, они сдавали свою школу, и все шли и присоединялись к свадебной процессии. Если мимо проходила похоронная процессия, они делали то же самое и присоединялись к похоронной процессии. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. И он говорит: общайтесь со смиренными. Опять же, это часть уважения к другим больше, чем к себе. Если вы общаетесь со смиренными, вы не ищете собственной славы. Я часто думаю о 2 главе Евангелия от Луки, где Август отдает приказ: «Все должны вернуться туда, где их можно будет обложить налогом, и должен вернуться туда, где у него есть собственность». Итак, Август выглядит так, будто он двигает повествование, но на самом деле повествование не об Августе. На самом деле повествование рассказывает о плане Бога и о более великом царе, чем Август. Давным-давно Август был кремирован в прахе, но в этот день в Вифлееме родился истинный и вечный царь, царствующий вечно. И у вас есть этот контраст во 2 главе Луки, потому что здесь есть этот могущественный император, который правит из дворца, и есть храмы, поклоняющиеся императору, прославляющие его и восхваляющие императора, потому что он является носителем пахромана, римского мира, который был в любом случае не что иное, как вымысел, как знала Парфия и знали германцы и так далее. Британцы в его времена все еще знали, и, конечно же, нубийцы знали. Его прославляли как носителя мира. Его прославляли как спасителя мира и благодетеля мира, римского мира. Его день рождения фактически отмечался во всем римском мире. Но вот у вас день рождения истинного короля, и он рождается в кормушке для животных, и у него нет храмов или земных хоров, прославляющих его величие, на земле мир, добрая воля к человечеству, и сегодня родился тебе истинный Спаситель Христос Господь, не Кесарь Господь, как его называли бы в тех храмах, но Христос Господь. И все же где он родился? Он рожден не во дворце, а в кормушке для животных. Он родился, и люди, которым это открылось, пастухи, которых считали низшим классом, аутсайдеры в большей части древней городской культуры, а часто и в аграрной культуре, уважаемые в Ветхом Завете, но иногда, конечно, раввины смотрят на них свысока. На них смотрят свысока в римской городской культуре и так далее. Божье присутствие было обнаружено среди смиренных и сломленных. И я думаю, что если мы жаждем присутствия Бога, если мы не смиренные и сломленные, мы часто будем находить Его присутствие среди смиренных и сломленных, а не дружить с сильными мира сего. Я имею в виду, что Бог тоже любит сильных, но особенно если мы сильны, нам нужно осознать, что значит просто быть сломленным и зависеть от Бога. Конечно, некоторые люди, находящиеся в ситуации власти, знают, что на самом деле они находятся в ситуациях, когда они отчаянно нуждаются в Бога, чтобы помочь людям, но общаются со смиренными. Не хвалитесь своей мудростью, глава 12 и стих 16. Он использует этот термин «фрнантис», возвращается и снова использует термин «фрнантис» в стихе 16, затем использует слово «франомой». Он много говорит об уме и мудрости, о правильном образе мышления. Именно так вы должны думать о себе. Это тот же глагол, что и в 12.3, где не думайте о себе выше, чем следует думать. Итак, мы общаемся со смиренными и не хвалимся собой, но мы признаем дары, данные нам Богом, и используем их, чтобы служить другим. Но в 12.14 и в 17.21 он будет говорить о том, как нам следует думать о том, как следует обращаться со своими врагами. Благословляйте тех, кто преследует вас. Не проклинайте их. Не воздавайте злом. Примите во внимание то, что все они считают хорошим. Будьте в мире со всеми, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, но оставьте место гневу Божию и врагов своих сделайте друзьями. Но побеждайте зло и добро. На следующем занятии мы подробнее поговорим об этом поведении по отношению к посторонним, а затем перейдем к главе 13, стихам 1-7, где говорится о том, как вести себя по отношению к государству, корпоративной группе в целом. А затем глава 13, стихи 8-10, где он дает краткое изложение, охватывающее все это. «Люби ближнего своего, как самого себя». Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это 12-е занятие по римлянам с 10 часов 33 минут до 12 часов 13 минут.